Господь, за это служение и материальное, которое мы имели во имя Иисуса, благословляй, Господь, чтобы мы не просто от избытка, но чтобы мы понимали, Господь, что жертвуя, мы в завете с Тобой, Господь, Ты видишь нас, видишь наше сердце, я верю, что Ты восполняешь, потому что, Господь, это воистину тесные отношения, заветные отношения, когда Ты всегда... В то время, когда мы будем иметь нужду, Ты обязательно, Господь, будешь отвечать, Ты будешь на нашей стороне, потому что Ты наш Отец, а мы Твои дети. Аминь. Аминь. Садитесь на ваши места. Уже 15 минут восьмого. Как бы Бориса научить меньше проповедовать? Он как это, за нужды молится, это все. Но единственное, что скажу, он в проповеди стал добрее, чем раньше. Не знаю, заметили вы это или нет, но я заметил. Ну, реп-центр, он это, на это не обращает внимания, они все равно так же сурово смотрят, моим словам не верят. Вот, но ну, поменялось в какой-то мере. Вот, ну, не знаю, раньше он так вот требовал, мне казалось, как будто... побить хочет за то, что не так живете, не так исполняете. Вот. А сейчас он такой стал... Лучше стало, легче стало мне слушать, как-то вот... Ну, хорошо, вот не думал это говорить, но я думаю, что совесть когда-нибудь проснется, и он будет перед молитвой чуть короче проповедовать. Хорошо. Мы с любовью. Друзья, вот я хочу, конечно, задать такой один вопрос, и хочу, чтобы каждый из вас, ну не каждый, но кто-то мог поделиться, сказать. То есть мы говорим о молитве. Вы знаете, скажите, вот молитвенниками все должны быть или только избранные? Правильно. То есть, не каждый может быть проповедником, не каждый может быть директором реабилитационного центра, евангелистом, музыкантом, певцом, поклонником, но каждый должен быть молитвенником. Каждый. Вы этого достигли? Сколько лет? Молиться должен каждый, и не просто должен, а хотеть, уметь, желать, не смотреть на время. Иногда, когда я слышу о том, что кто-то говорит, вот я там столько-то времени молюсь, каждый день там или еще что-то, знаете, ну, это неправильно. Ходить на свидание по времени – это неправильно. Вспоминать потом всю жизнь своей жене или жениху, что вот я на тебя тратил до свадьбы 2 часа, 3 часа, 4 часа, я из-за тебя поздно спать ложился или рано вставал, ну это что-то некрасиво. Представляете, чтобы вот художник, который так сильно любит рисовать, любит, он захвачен просто... своим занятием, и вот он приходит, ставит эту свою подставочку, там не знаю, как она, не помню, вот правильно называется, вот, да, и рядом ставит будильник. Вы такое представляете себе? Нет, да? То есть я думаю, что ему всегда не хватает времени, чтобы вот этим заниматься. И так можно приводить... Параллель в любых действиях. Но, естественно, что не каждый художник, не каждый музыкант, не каждый вот в этой области может быть в чем-то силен. Но я знаю, что то, что мы любим, мы там не замечаем времени. Я думаю, что если мы любим молитву, мы не замечаем времени. Если мы замечаем время, то ну, что-то есть, я думаю, неправильно. То есть мы не должны ограничиваться во времени. Я понимаю, что мы спешим на работу, мы все равно заняты в делах, но я думаю, что встав с молитвы, вы будете бежать и все равно на работу или еще что-то, и вы будете все равно молиться. Дух ваш будет молиться. Я это знаю. И вы это знаете. Я знаю, когда спишь и молишься. Я знаю, когда в духе это все приходит, и ну, это, я думаю, что каждый должен испытывать. Но у меня вот такой вопрос. Это ученики об этом говорили. Научи нас молиться, первое. Я думаю, что этот вопрос даже для нас, которые пусть 20 лет, хоть 40 лет верующие, хоть всю жизнь, всегда стоит этот вопрос. Научи нас молиться. И второй вопрос, который, может быть, я его бы и первым поставил, потому что именно от него все зависит. Научи нас исполняться Духом Святым. Друзья, вот это есть основной вопрос. Не молимся, потому что не исполняемся Духом Святым. Молитва сухая только тогда, когда не исполняемся Духом Святым. Часы для нас будут иметь значение, и мы будем вытягивать какое-то время, чтобы нам помолиться, если не исполняемся Духом Святым. Вот это главная истина, друзья мои. Я не раз, может быть, напоминал, и я бы даже хотел бы, может, у кого-то есть, хочу еще раз прочитать книгу «Наисчастливейшие люди на земле». Если вы встречали, она такая небольшая книжечка. Но там как раз рассказывается о буквально еще 200 лет назад, может, 150, не помню, это одни из первых, может быть, христиан. Они никогда ничего не делали в молитве, вот не исполняясь Духом Святым. Они садились кушать и молились столько, пока Дух Святой не наполнит их. То есть там неважно, горячее, холодное или еще что. То есть всегда молитва имела цель исполнения Духом Святым. И то есть, когда они это переживали, и когда они только входили уже в славу Божью, славили Бога, вот тогда они, может быть, заканчивали молиться и начинали есть. И Бог, Он всегда сверхъестественно проявлялся. То есть, смотрите, что получается. Я анализировал как-то для себя этот момент. То есть, мы молимся, у нас есть нужда. Там что-то случилось, не знаю, благословение в путь, самолет, болезнь, там трудности, горе, война или еще что-то. Мы имеем нужду, и мы для этой нужды отводим определенное время. То есть идем на молитвенное там в пятницу, пишем в воскресенье записку. Может быть, я не знаю, там дома как-то молимся. Но фактически, смотрите, в чем заключается благословение христианской жизни. Они всегда получали откровения, пророчества. Они всегда вот в этой молитве получали ответ от Господа. Бог делал сверхъестественные вещи. Я понял, что мы для того, чтобы получить ответ от Господа, отделяем какое-то особое время. Вот Господь, у меня есть нужда, я там возьму пост, я буду об этом молиться. Для них это была просто жизнь. И там приводятся вот многие примеры, и я тоже ну, когда-то говорил пример из этой книги, что когда они пришли в гости к одному хорошему христианину и тоже вот стали на молитву, он приготовил хорошее угощение, это были посвященные служители, это были сильные служители. И он, естественно, имел ну, большое желание, они в его доме вот, кушали, накрыл хороший стол. Это не был один человек, это не знаю там сколько их было, не помню людей, он ради такого случая зарезал быка, приготовил хорошее угощение. И они просто по обыкновению стали молиться. Когда они молились за и благословляли эту пищу, молились и достигали того, чтобы исполниться Духом Святым, Дух Святой сошел и обличил этого хозяина. То есть один из этих людей берет этого хозяина, ведет в сарай или в какое-то место, по-моему, в сарай, сейчас точно не могу сказать, и говорит, там просто что-то закопано было. Он говорит, что здесь закопано? Он говорит, ну, какие-то отходы от быка. Вот там голову он, ну, там что осталось, не нужно, он закопал. Он говорит, выкапывай. Он говорит, выкапывает, и один глаз у быка, бельмо было большое, он не видел. И он говорит, Бог сказал, почему ты в жертву Богу принес худшее со своего стада? И тот, конечно, каялся, все, казалось бы, да, ну вот, ну Бог так сказал изначально, что вот жертва, она должна быть без порока. То есть, если ты это делаешь, как для Господа. Ну и там многие есть такие примеры, я не рекламирую книгу, это очень старая книга, это там касается вопроса иммиграции, когда это была турецкая война в Армении, когда вот там Бог просто сверхъестественно тогда, потому что были такие христиане, по-моему, в этой книге же описывается пример, когда один из мальчиков, по-моему, было или 12 лет, он получил пророчество, он был совершенно неграмотный, он нарисовал карту мира, он нарисовал Америку, он показал точку, что нужно туда эмигрировать. Это, вот, это была армянская эмиграция, не подумайте, что что-то рекламирую. И это было точно, и после этого они выехали, вот сотни армян выехали, и сейчас в Америке это целое есть поселение армян, вот, и сейчас они живые, и свидетельствовали об этом, и те, кто не выехали и не поверили, вот тогда было нашествие турков, и армян вырезали тогда там. Это было страшнейшее кровопролитие, если кто помнит из истории. Но перед этим Бог вот через мальчика вот все показал, показал эту точку и показал, что должны туда выезжать. Ну, Бог иногда так делал. Когда-то и из Египта так выводил, и в Египет так заводил. То есть это мы не должны сегодня как-то смотреть, касаясь какой-то страны. Это было, я не помню уже сколько там точно лет назад. Но это вот просто хорошее свидетельство. Но я почему сказал эти примеры? Я сказал о том, что сегодня нужда для меня, друзья. Это вопрос для меня. Я не всегда, мне иногда бывает тяжело. Я не всегда исполняюсь Духом Святым в молитве, я вам говорю. Я хочу этого достигать. Я прошу Бога. Я прикладываю к этому усилия. Я скажу, для меня больше иногда и легче приходит помазание, когда я прославляю, когда я проповедую, вы слышите? Но иногда бывает тяжело, когда я молюсь. И это моя нужда перед Богом. Я не знаю, может быть, у вас так всегда легко, только зашел, закрыл за собой дверь или там, где вы молитесь, и все, и все потолки разверзлись, и все. И небо для вас открыто, и помазание вот на вас сходит. У меня не всегда так бывает. Может быть, это наша суета, может какие-то, потому что ты понимаешь, что вот время, надо прийти, надо вот... Вот теперь скажите вы, кто исполняется Духом Святым? Как вы исполняетесь? Научите, передайте. Потому что вот это важно. Вот я вам просто, может быть, скажу там за Олю нашу. Знаете, она такая же, как все мы. Правильно? Я бывал нередко дома у нее такая же кухня, она также там что-то жарит, закатывает, там убирает, стирает. Но вот есть единственная, ну, она в прославлении, я ее привожу, как я верю, и вы согласны со мной, что уже за столько времени, сколько Бог ее вот тут благословляет, есть одна, не хочу хвалить, а то скажет, вот Бориса хвалил, может, у меня и поменялось помазание, раньше никого не хвалил, теперь буду всех хвалить. Нет, просто она поймет сейчас, что я хочу сказать, потому что я это слышал и от нее, и я знаю, что это милость Божья в ее жизнь. И она сама говорила, иногда тяжело приходишь на служение, и надо начинать прославление. И такая же мать, и дети, и внуки, и муж. И не всегда может вот так все гладко. И плюс ко всему этому работает на производстве. И нужно успеть, иногда убегает сразу после прославления, то меняется сменами, то еще что-то. Раньше легче было, сейчас немножко тяжелее может быть меняться. Но вопрос я привожу как пример. Она знает. Это исполнение Духом Святым. Когда она выходит сюда, я верю, что Дух Святой наполняет ее. Вы слышите? Вот как это происходит? Вот откуда это приходит и куда уходит? Вот как это удержать? Вот точно так я привожу, как бы, вот должно быть в молитве. То есть, так говорит Слово Божье. Смотрите, вот краткая мысль апостола Павла к римлянам, послание, 8 глава. Мы прекрасно знаем это слово. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». То есть, я для себя такую возьму мысль, даже когда даже я немощен, то Дух Святой, Он должен подкреплять меня в молитве, к молитве. Это позиция, которая, вы знаете, вот, ну, я не хотел бы, я в какой-то мере имею, конечно, ответ, я просто не буду, может быть, все говорить, но я на основании слова, на основании веры. Вы понимаете? То есть вот так написано и так должно быть. Не должно быть, хочу или не хочу, получится сегодня или не получится, сегодня был Бог добрый для меня или недобрый, или я сегодня был праведный или неправедный. Я буду праведный от того, что Дух Святой сойдет на меня, и я переживаю это благословение в молитве. То есть я для того, чтобы исполняться Духом Святым, не даю места каким-то эмоциям, каким-то чувствам, каким-то вдохновениям или еще чему-то. Да, конечно, если я в чем-то не прав, я говорю, Господь, во имя Иисуса. Все, там жена, люди, суета, неважно, что бы там ни было, все, во имя Иисуса, Господь, я перед Тобой, Ты меня очищай сейчас, Ты меня освобождай, я каюсь в этом, и все. Но я не буду ходить неделю и думать, простил меня Бог, не простил, молиться мне или не молиться. Это очень важная черта понимания в нашей жизни. Один когда-то служитель, это из той же книги, по-моему, «Генералы веры», когда он проводил одно большое евангелизационное служение, то он, конечно, этот служитель, он всегда был в молитве. И когда проводили одну из евангелизаций, он молился и наполнил свет эту комнату, все просто так для него было хорошо, приятно, он понял, что Бог ответил на молитву, пошел, и была неплохая евангелизация, вот, может, не так много людей было на этом крусейде, но вышли люди, каялись, все. Второй раз, когда он на следующий раз еще большее какое-то было служение, он также молился, и он не получил этого ответа. Сколько он не вопиял там, что он не делал, все, вот какая-то, вот все, закрыто, какая-то, говорит, как тьма наполнила комнату, и он не получил этого ответа. И он просто для себя почему-то в чем-то усомнился и сказал, что, ну, может быть, я по своему, не имея откровения, приехал в эту страну, к этому народу, может быть, вот нет воли Божьей в этой евангелизации. И она прошла не очень успешно, немногие люди каялись, он был разочарован. И когда он после вот молился и задавал вопрос Богу, Господь, вот почему так? Почему там ты ответил, а тут ты не ответил? Почему там было вот хорошо, а тут было вот так? Бог сказал, и свет, и тьма были не от меня. То есть, там он показал мысль, что дьявол пришел и сделал для него на своем уровне свои такие чувства, эмоции, где он в это поверил. И там, где вот тоже этого не происходило, и Бог благословляет, но допустил Бог для него этот урок. Он говорит, ты и тому поверил, и тому поверил. Но есть слово, которому нужно верить. Понимаете, вот я просто ответил на первый вопрос, для того, чтобы мы не думали, потому что мы дети Божьи. Если дети, то и наследники, так говорит Слово Божье. То есть я знаю, что дети, они имеют особую субстанцию взаимоотношений со своими родителями. Дети не разговаривают через секретаря. Дети им пользуются особой привилегией. Иисус сказал, что я не называю вас рабами, я называю вас детьми. Поэтому у нас есть право. И дьявол, он знает это право. И он может строить в нашем разуме определенные твердыни, пользуясь нашим несовершенством, нашим незнанием, словом, недоверием для того, чтобы мы, приходя в молитву, могли ставить какие-то определенные такие, знаете, человеческие условия. Бог не человек. Бог всегда желает нас благословить. Мы не способны принять, получить и жить в этом благословении. Поэтому вот это слово. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Вы слышите? Даже та нужда, которая реально стоит перед нами, мы не знаем, как молиться сегодня о ситуации даже какого-то мира. Мы смотрим, конечно, конкретно, мы это провозглашаем. Но я 100% уверен, что Господь бы что-то по-другому для нас проговорил бы, если бы мы в каждой нужде имели бы исполнение Духом Святым. Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Когда мы молимся за какую-то нужду, скажите, мы даем возможность Духу Святому ходатайствовать за эту нужду? Или мы нашим умом пробиваем Бога? Дай, исцели, хочу, примири, благослови или еще что-то. Вы слышите? Вы понимаете разницу? То есть я понимаю, что это очень важно, но так говорит Слово Божье. Мы имеем Дух Святой. Я верю, что многие слова, которые мы говорим, знаете, как апостол Павел, из всех своих посланий, обратите внимание, в особенности по 1, 2 Коринфянам, когда он давал наставление в отношении даже там женщин, мужчин, взаимоотношений, косынок или еще что-то, он говорил иногда, что это я говорю от себя, но я имею Дух Божий. То есть, как бы, вот даже тогда, когда мы молимся о какой-то нужде, мы молимся нашим умом. Мы говорим от себя, хотя и мы имеем Дух Божий. Но лучше было бы, если бы Дух Святой, вы слышите? Наш Дух вопиял. И вот здесь есть очень интересный момент для меня, откровение. Я вам говорю его сейчас. Вот иногда наш разум вопиет, а Дух не вопиет. И иногда мы поэтому не получаем ответ от Господа. Вот если бы Дух вопиял, но не до крови сражались, не дошло до Духа, не, вот, нет вот той, того понимания нужды. Да, может быть, тысячи людей уже погибли там в войне на Украине, вы слышите? И мы боимся, Мы не желаем, чтобы это перекинулось на другие регионы и все, что угодно. Но это наш разум боится. Наш разум сегодня не желает, конечно, этого кровопролития. Но Дух, он смотрит по-другому. Дух бы ходатайствовал о спасении этих людей. Нам нужен мир, чтобы нам жить хорошо. Чтобы нам пенсию получать, зарплату, картошку садить, на пляж ездить или еще что-то. И иногда не происходят такие великие ответы, потому что это Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. И вот таких поклонников ищет себе Бог. И вот если бы мы бы в Духе поклонялись за вот эту нужду, к примеру, в Украине, то Дух бы плакал бы о спасении этих людей. И там бы не было разницы, разделения, вы понимаете? Там бы не было никакой национальности, вот те хорошие, а те плохие, или еще что-то. Но я не буду сейчас об этом говорить, просто это нужда. И как бы я говорю о том, что когда мы исполняемся Духом Святым, и когда мы молимся в Духе, вот тогда, я думаю, там и танки заглохнут, и сверхъестественные вещи будут твориться, вы понимаете? И снаряды не в ту сторону лететь будут. То есть, вот я верю, это должно для нас быть понимание. Но вот теперь я снова возвращаюсь, потому что уже без 20, я хочу хоть чуть-чуть от вас услышать. Вот, ну, не знаю, хотел и Олю спросить, вот, ну кто может так вот хорошо сказать? Вот как вы исполняетесь Духом Святым? Кто исполняется Духом Святым, когда молится? Мне неинтересно даже, простите за это, сколько вы молитесь, как часто вы молитесь. Вот, потому что должно всегда молиться и не унывать. Друзья мои, я испытывал эти моменты в жизни, и я знаю, что это такое, когда это все, это твоя жизнь, это молитвенная жизнь. Ты идешь, молишься, ты ложишься, молишься, ты встаешь, молишься. Как-то вот, ну, тебя это захватывает. Кто имеет свидетельство такое в Духе Святом? Ну, скажи.